уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 2 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Умные парни». Параллельно следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, что на улицах московских, там сейчас шестибальные пробки по Яндексу. Как предполагается, они будут семибальными в 5 вечера, а потом 2 часа восьмибальных пробок у нас сегодня. Срочное сообщение — это в основном заявление президента Путина по поводу последней аварии в шахте. Недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров, которые спускаются в шахту. Их жизни и здоровье должны быть защищены. Авария на шахте произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности. Нужно выяснить все причины и обстоятельства ЧП на шахте в Кузбассе. Ну и еще. С тех, кто в погоне за прибылью в угольной отрасли пренебрегает жизнью и здоровьем людей, нужно спрашивать жестко и по закону, говорит Владимир Путин. Следим за лентами новостей. Начинаем программу «Умные парни». Сегодня у нас депутат Московской городской думы Владимир Рыжков. Владимир Александрович, добрый день.
Да, рад вас видеть в этот хмурый зимний московский день.
СМС-портал для ваших сообщений есть. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Ну вот давайте, раз уж начали с высказываний Путина, эти срочные сообщения. Вы давно в политике. Вы давно встречались с тем, что происходит ЧП в угольной отрасли. Они продолжаются. С вашей точки зрения, почему?
Ну, я в данном случае поддерживаю президента Путина, потому что пока, как мы видим, задержан директор шахты, задержан замдиректора шахты, задержан кто-то, кто у них отвечает за техническую безопасность, задержан инспектор, технадзора. То есть пока задерживают исполнителей. Но ведь стимулы задают не исполнители, а стимулы задают собственники. Потому что если для собственника, а это миллиардеры, это наши олигархи, если для них приоритетом является безопасность людей, они никогда не будут это игнорировать. Они всегда будут требовать от исполнителей, которые сейчас сидят в СИЗО, они будут требовать следующего. Они будут говорить: так, ребят, нам, конечно, прибыль нужна, и нам нужен вал, и нам нужен уголь, но не дай бог пострадает хотя бы один человек. Поэтому если у вас есть угроза взрыва метана, закрывайте шахту, проводите мероприятия, вентилируйте, потом запускайте людей.
Подождите, они им за это деньги платят. Зачем еще и говорить-то это?
Они платят деньги за другое, они платят деньги за прибыль. Они платят деньги за количество добытого угля. То есть стимулы у собственников – это максимизация прибыли. Мы же понимаем с вами, да?
Да, но собственник, по идее, вот смотрите, он же не должен в ежедневную деятельность влезать.
Еще раз, он должен задать стимул. Это делается так. Собирается совещание, собственник собирает совещание генеральных директоров своих шахт и говорит: значит так, ребята, ни одной аварии, вы поняли? А ему те говорят: ну, мы же тогда, вот мы там, Василий Иванович, мы же тогда, вот у нас упадет добыча. Еще раз повторяю, ни одной аварии. При любом подозрении на скопление газа, всех наверх и проводите мероприятия. В данном случае, если у нас повторяются эти аварии, и у нас десятки людей гибнут, значит, стимулы задаются другие. Собственник говорит: вы чего снизили добычу? У меня прибыль падает. Это ваша проблема, вы
хорошо
должны.
Как
поэтому
как
зимнюю вишню, помните?
Ну да.
Да, там же тоже поначалу похватали, значит, исполнителей, кто монтировал пожарную сигнализацию, кто за ней следил, охранника, значит, арестовали, который кнопку не нажал вовремя, или она не работала, да? А вопрос к собственнику. Собственник, дорогой мой друг, ты когда строил этот торговый центр «Зимняя вишня», ты вообще требовал от исполнителей, чтобы пожарная сигнализация работала, чтобы сотрудники были обучены, чтобы было аварийное освещение, которого не оказалось в нужный момент и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что требование президента правильное. Здесь понятное дело, что исполнители привлекаются обоснованно к уголовной ответственности, потому что они расписывались, они подписывались, они брали на себя обязательства. Но собственник должен нести ответственность, в том числе уголовную ответственность. Потому что, повторюсь, он задает стимулы. Если шахты взрываются и люди гибнут, значит, для собственников, приоритетом для этих олигархов, приоритетом является не безопасность людей на их объектах, на их предприятиях, а приоритетом является объем добытого угля и прибыль, полученная от этого.
Тогда, получается, презумпции невиновности в сторону собственников нет.
Ее не должно быть. Если ты являешься собственником опасного объекта, а шахта, безусловно, объект повышенной опасности, то ты, покупая эту шахту, ты берешь на себя ответственность за безопасность людей. Это твои сотрудники. Поэтому мне кажется, что после сегодняшнего комментария президента, я уверен практически, Юр, что будут возбуждены уголовные дела в отношении собственников, и это будет правильно. И все остальные собственники, которые владеют полиметаллическими предприятиями, угольными предприятиями и прочими, они уже будут смотреть на этот пример, что с них спросят, потому что пока не спрашивали.
Тогда, это смотрите, я понял, но Дмитрий возвращает вас вот к чему. Главный инженер, инженеры по безопасности, вспомним, уже без Дмитрия, вспомним этих инспекторов, да. У каждого из них есть свои служебные инструкции.
Абсолютно точно.
И если мы пойдем по этому пути, о котором вы говорите, они тогда будут говорить в следующий раз, а что, мое дело маленькое.
Ничего подобного, все будут отвечать. Я же не говорю «или-или», я говорю «и-и», и те, и другие, потому что конкретный директор шахты, конкретный замдиректор по производству и по безопасности, конкретный инспектор Ростехнадзора, они, безусловно, совершили уголовное преступление.
Но и собственник.
И собственник тоже, надо добавлять собственников, потому что нельзя разделять ответственность тех людей, которые на земле делают, добывают уголь, и тех людей, которые получают сверхприбыли, они тоже должны нести ответственность. Они материально ответственные лица. Они несут ответственность за принадлежащее им имущество и за работников, которые работают в их структурах.
Но в этой логике тогда Петя прав, который пишет, а если шахтеры иногда игнорируют ради получения заработной платы, они считают, что небольшая, им надо больше, поэтому закрывают тряпкой метановые сигнализации. И за это тоже, получается, собственник будет сидеть?
Это, вот знаете, здесь должно разобраться следствие. То есть, если собственник дает правильные указания, если это зафиксировано и неоднократно на совещаниях, в протоколах, если директор на допросе подтвердил, что да, с нас требует собственник вот этого, если инспектор сказал, я этих чертей 100 раз предупреждал, и выяснится, что это человеческий фактор, вот то, о чем говорит Петр, это надо разделять. Но в данном случае я не уверен. Я думаю, что президент, он же не на пустом месте говорит. Как вы думаете? Я думаю, что ему докладывают ситуацию, скорее всего. Обычно он очень информированный президент.
Но про логику, понимаете? Все-таки смотрите, наши слушатели
логика
пишут.
Логика такая, что отвечать должны все от собственника до исполнителя. А уже детали, кто в какой мере, должно определить следствие и суд.
Собственник может не обладать специальными знаниями, пишет Михаил Трисемерки. Стратегический инвестор пишет, наверняка есть решение общего собрания, решение совета директоров, в которых будет написано, что приоритет деятельности, жизни и здоровья людей, которые, видимо, эти потом директора или кто там еще, просто взяли и нарушили. Ну и Дмитрий, 242-й, дальше. То есть, если я покупаю акции компании... Да. Я покупаю их для прибыли, и получается, я априори виноват.
Нет, есть основной владелец всегда. Даже если вы купили 10 акций или 1000 акций, да, есть основной владелец. И они всем известны. И они зарегистрированы практически 100% на офшорах. И все это знают. Да? И то же самое «Зимняя вишня». Где он там оказался? В Австралии, по-моему, да?
Ну, не на территории Российской Федерации.
Он что? Он когда строил торговый центр, он когда подписывал бумаги, он когда утверждал проект, он что, не знал про пожарную сигнализацию? Он что, не знал про тревожную кнопку? Он что, не знал про аварийное освещение? Для этого не нужны специальные знания. Если бы мы с вами были владельцами, вот мы двое, двух торговых центров, я вас уверяю, без специальных знаний мы бы знали, как там все устроено с точки зрения безопасности. Специальными знаниями обладают технические специалисты, они за это отвечают. Собственник, вы знаете, вы же несете ответственность за свою квартиру. Например, ну, вы залили.
Да, ты нанимал этого директора, это
залили
понятно.
Залили нижний этаж, да. Вы несете ответственность?
Ну, конечно.
Ну, а почему собственник не несет ответственность? В гораздо, в стократном, в тысячекратном размере большую, чем собственник квартиры. Потому что у него работают на опасном для жизни предприятии работают 1000 людей. Он, когда покупал и инвестировал, он знал это прекрасно. И он не должен обладать специальными знаниями, чтобы осознавать меру своей ответственности.
Кто там, Рейган, по-моему, вспоминал все время? Доверяй, но проверяй. Что-то такое, конечно, должно работать.
Слушай, хорошо. У тебя, ты собственник. Помните, у этого, у Нурникеля, у Потанина вытекла вот эта бочка, да? Он тоже не обязан разбираться, какой толщины сталь у него в этой бочке. Он тоже не должен разбираться, как там устроены фундаменты. Он не должен в деталях понимать, какая там вечная...
Нет, но денег-то заплатить должен.
Заплатил миллиарды долларов. Потому что он, как собственник, несет ответственность как материальную, а в случае с гибелью людей, так и уголовную ответственность. Поэтому здесь, я считаю, это совершенно правомерная постановка вопроса. И более того, я скажу, если мы не создадим механизм ответственности собственников за трагедии, у нас и дальше будут гибнуть люди. Не только на шахтах, но и на других опасных предприятиях.
Депутат Мосгордумы Владимир Рыжков сегодня у нас в прямом эфире. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. По новостям. Сергей Собянин скоро представит отчет о деятельности мэрии в Мосгордуме. Чего ждете?
Так, для меня это будет первый отчет. потому что я избрался только в сентябре. Вот сейчас у меня 2 месяца, как я отработал. А в Мосгордуме это устроено так. Каждой фракции дается 3 вопроса. Эти 3 вопроса мы должны подать... Я состою во фракции «Яблоко», у нас 5 депутатов. Мы должны подать до полудня завтрашнего дня. Сегодня, после вашего эфира, я пойду на фракцию. Я вот просто нашим слушателям рассказываю, зрителям, как реально все устроено в жизни. Мы сегодня определим 3 вопроса, которые мы зададим. У меня лично есть 2 вопроса к мэру. Я не знаю, мои вопросы там в полном объеме, не в полном попадут, мы будем обсуждать. У меня есть 2 вопроса. Первый у меня вопрос по управлению Москвой. Я считаю, что управление Москвой чрезмерно централизовано, чрезмерно унифицировано. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что все вопросы развития города решаются в мэрии, ну, фактически. Ну, например, там, не знаю, реконструкция Ленинского проспекта, да, или там реконструкция Ломоносовского проспекта. Я вот привожу пример своего округа, да. Есть формальное общественное обсуждение жителей, да, их как бы спрашивают. На самом деле они не работают, потому что они устроены так, что реальное мнение жителей не выявляется. В результате решения принимают чиновники без учета жителей района, и потом это все приводит к недовольству.
Ну, формально они все-таки учитывают это мнение. Вы говорите, оно некачественно собрано.
Да, но там такой механизм, я не хочу подробно сейчас говорить, жалко времени, но там механизм этих общественных обсуждений таков, что выявить реальную волю невозможно. Дальше заходит техника, начинает что-то там делать, вот этот бордюринг знаменитый и так далее, и вся Москва превращается в набор горячих точек. Здесь жители недовольны, здесь жители недовольны, здесь жители недовольны, все возмущены и так далее. Эта система неправильная. Я считаю, что нужно сделать так, чтобы все-таки при развитии города, при благоустройстве, при реконструкции, при застройке, при той же точечной застройке, надо сделать механизм децентрализованный, чтобы районы в этом участвовали, чтобы префектуры в этом участвовали, чтобы были реальные публичные слушания. То есть слишком централизованная система приводит к тому, что слишком много недовольных.
Ну, подождите, но вы сделаете районные публичные слушания, и их тоже заорганизуют. Тогда, по идее, получается, что если идти по
вашей логике... Ну, они раньше были, Юр, они раньше были. Они не то, что хорошо работали, но они хоть как-то работали. А сейчас получается, что еще из-за ковида, ковид еще здесь тоже, так сказать, свою лепту внес, потому что раньше можно было собрать там в большом зале людей, выслушать их и проголосовать. А сейчас все это переведено на, как это называется, активный гражданин, да, и там вообще черт разберет, как это все работает. И люди недовольны. Поэтому вот мой первый вопрос, что нужно модифицировать систему управления Москвой, чтобы она больше слышала москвичей. Тогда будет меньше недовольства, и, кстати говоря, меньше коррупции, и, кстати говоря, больше эффективности, потому что какие-то проекты будут остановлены, и слава богу, да? И второе мое предложение, второй мой вопрос мэру, это система местного самоуправления в Москве. Она очень плохая. 146 районов, 146 управ, 146 муниципальных советов. Управы и муниципальные советы друг с другом почти никак не связаны, и друг от друга никак не зависят. Очень плохая система с точки зрения работы, и это опять порождает недовольство жителей работой ГБУ жилищник, уборкой, благоустройством, детскими площадками, ливневкой. Ужасная ситуация с капитальным ремонтом, потому что формально есть полномочия у местных советов контролировать капитальный ремонт. На самом деле этих полномочий нет. То есть я вижу необходимость задать мэру 2 вопроса и предложить 2 вещи. Сергей Семенович, первое. Давайте, не надо там рубить топором, не надо сгоряча, не надо, так сказать, суетиться. Давайте посмотрим, как перестроить систему управления Москвой на более децентрализованную, чтобы слышать людей. И второе, давайте реформируем местное самоуправление в Москве, чтобы дать местным органам власти больше полномочий. Тогда будет меньше градостроительных ошибок, меньше недовольства и больше контроль за городскими службами. Тот же ГБУ жилищник, тот же фонд капитального ремонта. Вот у меня 2 вопроса, оба связаны с управлением Москвы. Но
смотрите, у вас вопросы еще до того, как Собянин представил отчет. У вас же, по сути, получается, более широкий вопрос.
А знаете, как устроено? Интересно устроено. Вот смотрите, мы 3 декабря, то есть завтра, мы подаем вопросы, да? По 3 вопроса от фракции. У нас 5 фракций, значит, получается, будет 15 вопросов. Я не знаю, совпадут ли наши вопросы, скажем, там, с коммунистами или с СССРами, или с моей Москвой, или с Единой Россией, не знаю. Что-то, может быть, совпадет. Дальше они направляются мэру, то есть он 3 числа их уже получает. И когда он будет отчитываться, он уже в этот отчет включит ответы, я надеюсь, развернутые, конкретные и понятные, на наши вопросы. Это нормальная форма.
Хорошо, тогда вторая история. Вот когда вы говорили про свой первый гипотетический вопрос Собянину, вы вспомнили активный гражданин и сказали, что там черт знает, что происходит с этими голосованиями. На днях было сообщение о том, что профильная комиссия Мосгордумы рекомендовала... Мосгордуме,
да, уже это у нас,
всей,
у нас.
Да, рассмотреть законопроект об отмене онлайн-голосования. То есть даже не активного...
Электронное голосование.
Да. Ведь, по сути, это примерно активный гражданин, только уже более серьезный. Вас избирали при участии этого онлайн-голосования. Да.
У меня 60% голосов получено на участках из того, что я получил, и 40% у меня получено по электронке. Причем у меня интересная юристория. Я электронку проиграл кандидату от «Единой России», Кате Розаковой, а на бумаге я проиграл кандидату от КПРФ. Но там разрывы были очень небольшие. И в итоге получилось, что я занял 2 вторых места по ДЭГу и по участкам, а в итоге сумма у меня получилась на 1000 больше, чем у 2-го места.
Так вот, и теперь, когда в некотором смысле благодаря онлайн-голосованию вы теперь депутат Мосгордумы, вы все-таки за него?
Я вот скажу так. Огромная критика идет электронного голосования. Я в своем округе проанализировал все графики, все цифры. У нас не было ни вбросов, ни фальсификаций. Вот за свой округ я ручаюсь. Я вижу четкую корреляцию между работой мной и моего штаба. Ну, я вам приведу пример. В воскресенье, когда у меня рост голосования по ДЭГу, мы сделали обзвон 4000 телефонов. Это обзвон моих сторонников с призывом проголосовать, в том числе в ДЭГе. И мы обошли 4700 квартир моих сторонников с призывом обязательно проголосовать. Я не агитировал за себя в воскресенье, это запрещено законом, но я мотивировал, я мобилизовал на голосование. И у меня есть четкая корреляция между работой моего штаба и результатами голосования. Это первое. Второе. В отличие от тех же коммунистов и от умного голосования, я не призывал голосовать только на участках. Вот это очень важный момент. Я с первого дня избирательной кампании призывал голосовать и так, и так. И я говорил своим избирателям, как вам удобнее, если вы на даче, и вам лень приезжать на участок, проголосуйте с планшета или проголосуйте с мобильного телефона в ДЭГе. Если вы хотите прийти на участок, ради бога, приходите на участок. Поэтому я собрал я же собрал 1200 подписей на госуслугах в свою поддержку для регистрации. А потом я агитировал и за ДЭГ, и за голосование на участках. Поэтому я не вижу никакого противоречия между моими результатами и моей работой.
Но это ваши результаты и ваша работа. А если говорить в целом об онлайн-голосовании, вы будете против отмены?
Я воздержусь при голосовании. Я уже принял решение. То есть я не буду голосовать против электронки, потому что я вижу, что в Москве электронно проголосовало 2 миллиона человек. Я уверен, что те, кто нас слушают, очень многие. Я, кстати, голосовал электронно.
Я тоже.
Я, кстати, по Конституции голосовал электронно. И я нахожу эту форму очень удобной. Мне удобно. Я в пятницу в 10 утра, в 10 утра я проголосовал,
когда было удобно.
И мне отлично, да. Я прямо вот из офиса проголосовал, и все. Знаете, сколько людей проголосовало впервые в этом году, которые никогда не ходили на выборы? 600 тысяч человек.
Подождите, если это все так классно, почему же вы тогда будете воздерживаться,
а не проголосуете против? Есть вопросы по контролю. Вот ведь основная претензия в чем заключается? Что нет механизмов контроля, да? Ну, они есть, но они слабые. Вот сейчас работает группа Григория Мелконянца, это «Голос», скажу для радио, это иностранные агенты,
да, это
чтобы вам потом штраф не прилетел. Вот, они сейчас работают над предложениями по электронке. Они должны закончить в декабре-январе эту работу. Работает целая группа.
И вот тогда вы сможете не воздерживаться.
И тогда я определюсь.
Хорошо.
Вот сейчас, если это будет вопрос голосоваться, я не буду голосовать за отмену, но я не буду голосовать за безоговорочную поддержку. Поэтому я воздержусь.
Вы решили, приняли решение сделать так.
Да.
То есть, а у вас какой-то дисциплины нет. Я просто к тому, что вот Мосгордума на днях отклонила довольно шумно, много об этом писали в социальных сетях, законопроект об ужесточении штрафов за скорость вашей коллеги.
Даши Бесединой.
Бесединой. Получается, что ваша фракция вашу же коллегу не поддержала. И вы голосовали против,
видимо. Я не голосовал против. Ни один не голосовал против.
То есть просто не голосовал.
Обратите внимание, я воздержался.
В чем смысл?
Даша просила нас. У нас же, вот, чтобы вы понимали, как устроена работа, да? У нас 5 депутатов. Мы каждую неделю проводим заседание фракции. Впятером. Плюс Лена Морозова, которая руководитель аппарата фракции. И мы откровенно обсуждаем все вопросы. И мы по любому вопросу повестки дня принимаем решение, как мы голосуем. По подавляющему большинству вопросов мы голосуем солидарно. Например, вчера Куркина, муниципальный округ, внес 3 законопроекта о расширении полномочий местного самоуправления. То, о чем мы вначале говорили. Мы все 5 голосовали за. Бывают ситуации, когда у нас нет единого мнения. И в этом случае мы принимаем решение голосовать свободно. Есть такая форма, как свободное голосование. Еще раз повторю. По большинству вопросов фракция «Яблоко» в Мосгордуме голосует солидарно вместе. Что касается штрафов. До этого, 2 недели назад, было заседание регионального совета «Яблоко». Ну, это как обком партии.
Ну да.
Горком партии, да? Там большинство проголосовало не рекомендовать поддерживать законопроект Даши Бесениной. Но при этом большинство рексовета рекомендовало фракции самой определиться. Мы это обсуждали. Юрий, я не автомобилист. Я очень плохо разбираюсь в предмете. И когда вчера было, это, кстати, вчера же обсуждалось,
да-да.
Вчера было заседание, и когда я внимательно слушал дебаты на Мосгордуме, и было очень много выступлений, и выступала Даша, и отвечала на вопросы, да, и я слышал, вот я как не специалист, я слышу очень много аргументов «за», что надо ограничивать скорость, это спасет жизни, это важная тема по спасению жизней. И я слышал такие же не менее важные аргументы против. Например, Евгений Герасимов, который выступал, он, я, говорит, профессиональный водитель. Он говорит, я ну, чуть ли не гонщик, он в ралли участвовал и так далее, Евгений Герасимов. Он говорит, Даша, дорогая, ну, например, я обгоняю на дороге кого-то, да? Для того, чтобы я обогнал кого-то, мне нужно увеличить скорость. Если я не сделаю достаточное ускорение, я создам аварийную ситуацию, потому что я застряну на полдороге, да, и не успею обогнать, а там встречная идет. А те параметры, которые, говорит, вы предлагаете, ну, вот сейчас многие нас слушают, автомобилисты, они поймут, о чем я говорю.
Я, чтобы да, сразу, да, чтобы
а
они...
То, что,
секунду.
Да, а то, что вы предлагаете...
Про плюс 20, короче, спор был про плюс 20,
да,
чтобы
да,
это запретили.
Да, и Герасимов говорит, ну, вот я пошел на обгон, да, и попал на камеру. То есть в момент обгона я попал на камеру, я, с одной стороны, обеспечиваю безопасность, потому что я ускоряюсь, чтобы обогнуть и встать в правильный ряд, а меня в это время ловит камера... И я попадаю под новый закон, и меня штрафуют. То есть я, наоборот, совершаю безопасное действие с точки зрения спасения жизни, и меня же за это наказывают. И вчера было очень много аргументов за и против, и я слушал, а у нас свободное голосование во фракции. Я думаю, нет, я все-таки плохо в этом разбираюсь, я воздержался, но ни один из нас не проголосовал против законопроекта нашей коллеги, потому так что вот... мы уважаем право Дарьи Бесединой на свою позицию и на свой законопроект.
Тогда смотрите, другой поворот. Хорошо, вы не проголосовали против
ни один
своей
из нас.
Коллеги.
Ни один из
Хорошо,
нас.
Хорошо, но воздержались. Когда у политика есть некая инициатива, которую никто не поддерживает, что делать?
Убеждать.
Все равно. То есть, когда ты один,
да,
а все
да,
вокруг.
Да. Я вам приведу пример. Черчилль. Значит, Черчилль, когда Гитлер пришел к власти в январе 1933 года, Черчилль был в оппозиции, в глухой оппозиции он был тогда в английском парламенте, в палате общин, и сидел чуть ли не на задней скамейке. Это был единственный политик Британской империи, который говорил, что Гитлер – это абсолютное зло, что Гитлер – это абсолютный враг, и что с Гитлером будет война. Единственный. И через 6 лет оказалось, что единственный человек, который это понимал, был Черчилль. И он стал премьер-министром. Это пример того, что политик, если он убежден в своей правоте, и даже если его никто не поддерживает, он должен бить в одну точку. И Даша в этом плане молодец, я ее очень уважаю. Она была на рексовете, на нее нападали, ее критиковали. Она отстаивала свою позицию.
Так почему не поддержали?
Из-за этих вопросов, которые остаются. Вот я только один пример привел. Вы можете любой желающий посмотреть, есть же запись.
Да, конечно.
Да, конечно. Посмотрите, там где-то...
Нет, смотрите, да, ведь в простых категориях обычные люди мыслят, подозрительная сова пишет нам. Ну, то есть, получается, вам коллега важнее народа.
Почему важнее народа?
Ну, потому что кто-то же на стороне ныне существующей ситуации.
Еще раз. Даша бьет в эту точку. И как знать, может быть, через 3 года она всех убедит, и мы все дружно проголосуем. Пока я не был готов голосовать, потому что я слышал вчера аргументы, доводы, поверьте, весомые, как за, так и против. То есть я пока... А ведь если я голосую, я беру ответственность, правильно, на себя? Я беру ответственность за жизни.
А если не голосуете, значит, не берете.
Я голосую, я всегда голосую, я всегда занимаю позицию.
Кто там хотел штрафы поднять, пишет наблюдатель. Да не штрафы поднять, а наоборот, получается, ввести штрафы вот за эти самые нештрафуемые,
да,
плюс
20. Да, да, да,
фамилия депутата Мосгордумы Дарья Беседина, нынешний гость программы «Умные парни», ее коллега по фракции «Яблоко», депутат Мосгордумы Владимир Рыжков, ее не поддержал, но говорит, пока воздержался.
Но не выступил против.
Да. Не забывайте о том, что нас можно не только слушать, но и смотреть на YouTube-канале «Говорит Москва». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 2 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Не только в радиоэфире. Не забывайте про YouTube-канал «Говорит Москва». Там идет видеотрансляция. С нами сегодня в программе «Умные парни» депутат Мосгордумы Владимир Рыжков. Присоединяйтесь. Можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм. Много вопросов, но давайте коротко еще по темам, а потом перейдем к вопросам. Кстати, вопросы по поводу QR-кодов уже здесь есть. Потихоньку QR-коды все ближе и ближе, как кажется. Потому что вот, например, в новостях комитет Совфеда по образованию и науке поддержал концепцию закона о QR-кодах. Параллельно приходят новости, согласно которым вроде как QR-коды все дальше и дальше, потому что вчера было сообщение о том, что Минобороны предлагает военных от QR-кодов освободить. А вы как относитесь к этой истории?
Борьба идет. Я думаю, что власть боится их вводить, потому что, посмотрите, когда попытались вакцинацию немножко поддавить, да, какой был протест и какие были негативные опросы. QR-коды, да еще с нашим бардаком, я думаю, власти очень опасаются. Вы в Татарстане видели, что творилось в Казани, да, когда люди не могли сесть в автобус, там выстраивались очереди, так сказать, на дожде. Нет,
подождите, всегда да. будут недовольны, и да. с этим надо что-то делать, вот. Но это другая история.
Я считаю так, сейчас закидывайте меня тухлыми помидорами, но это судьба политика, чтобы он не сказал, его закидают тухлыми помидорами. Я считаю, что в идее QR-кодов есть здравое зерно. Потому что, в принципе, вся Европа идет этим путем. Где-то это называется QR-коды, где-то это называется как-то зеленые паспорта, как во Франции. Вот. Дело в том, что иногда больной отказывается, чтобы его лечили. Иногда больной отказывается, чтобы его спасали. Такие случаи бывают. Но его спасать-то надо. Его лечить-то надо, даже если он сам сопротивляется. Так и у нас.
Надо лечить, если человек не хочет?
Потому что жизнь человека самоценна. Это высшая ценность, которая только есть на Земле. Об этом и в Библии сказано, и вообще везде. Вот. И у нас очень низкий процент вакцинированных. Один из самых низких в мире. У нас умирает официально по 1200 человек в день в стране. Неофициально, я думаю, что умирает 1500 в день минимум, а может быть и 2000. У нас избыточная смертность за полтора года пандемии – 1 000 000 человек. Мы уже потеряли 1 000 000 человек.
Нет,
у нас кладбище переполнено свежими могилами.
Вы же говорите о вакцинах, о лечении. При чем тут QR-код?
А при том, что QR-код получает либо тот, кто переболел, и ему, соответственно, дают вот эту, так сказать, QR-код, либо, как я, вот у меня есть QR-код, потому что я вакцинировался спутником обычным в феврале прошлого года, первый и второй компонент. 2 августа я ревакцинировался спутником Light второй раз. В феврале я пойду ревакцинироваться второй раз. И всякий раз мне приходит на госуслуги, мне приходит QR-код.
Нет, вот смотрите, тут как раз и есть главный вопрос, да, в этой истории, да, судя по сообщениям слушателей. Кстати, мы с вами ревакцинировались, судя по всему, в один день. Но не об этом. Они говорят, вот когда мы с вами ревакцинировались, нам ведь дали бумажку. Зачем еще и QR-код? Сертификат же есть.
Ну, это вопрос. Слушайте, ну, еще раз. Есть вот эта голубая бумажка, которую нам дали, да? У меня их две штуки уже, соответственно, да?
Ну да.
Три даже, три. После первого укола, после второго, и три у меня бумажки в портфеле.
Мне кажется, все-таки две, ну ладно.
Три, а нет, две, просто вот. печать ставили, две бумажки, да? Вот, можно эти бумажки, тоже с паспортом, да? Я вот недавно ходил на концерт группы «Пикник» в Крокусе, вот, и как там был проход организован? Народ был полный зал, но при этом не пускали без QR-кода и без предъявления паспорта. То есть у каждого зрителя, и у меня в том числе, спросили QR-код, паспорт. Хорошо, можно другую схему принять. Бумажка, паспорт, да, слечили. Здесь о чем идет суть? Идет суть о том, чтобы подтолкнуть народ все-таки вакцинироваться. Но это все, вот, Юрий, как всегда, вот вы говорите, что надо проще объяснять, все упирается в детали. Потому что у человека он переболел, у него антитела, я знаю такие случаи, да, у него нет QR-кода. Значит, должен быть механизм, что он показал, что он сдал ПЦР, у него антитела,
только
ему дали
QR-код. Только что Попова сказала, что этот механизм уже дорабатывают.
Но его нет до сих пор. Вот в чем проблема. Значит, второй вариант. Если у меня есть и бумажка, и QR-код, ну, сделайте возможность либо бумажка, либо QR-код.
Третий вариант.
Подождите, это важно, эти детали важны. Третий вариант. Очень много пожилых людей, которые не пользуются смартфоном, и у которых нет аккаунта даже. Даже в Москве далеко не у всех есть аккаунт, личный кабинет на МОСРУ или на госуслугах.
Приходите в поликлинику, вам распечатают.
Абсолютно точно. А еще проще. Есть социальные службы в Москве. У Евгения Стружака, министра социалки Москвы, да, у него 40 тысяч работников. В Москве работает 40 тысяч социальных работников. Придите к Марье Ивановне в квартиру и принесите ей распечатанный в папочке QR-код. Понимаете, о чем я говорю?
Ага.
И инвалиды, и так далее. Это же все, когда речь идет о десятках миллионах людей, это все надо продумать. Продумать.
Вот вы можете сколько угодно продумывать, но вам Андрей пишет.
Я в принципе за то, чтобы в публичные места, на концерты, на матч «Спартак» Уфа, значит, куда там еще, значит, в школы, я в принципе за то, чтобы людей пускали с доказательствами того, что они либо переболели или привились, чтобы они не разносили эту страшную болезнь дальше. Вопрос в технике. И вот сейчас мы обсуждаем у нас во фракции «Яблоко», опять возвращаясь, да? Мы будем... к нам же пришел этот проект федерального закона из Госдумы, и мы можем вносить свои предложения. Мы сейчас, Юрий, обсуждаем технику вопроса, как сделать так, чтобы это было максимально просто, комфортно и удобно для людей.
Нет, вот вы можете сколько угодно говорить об этих деталях, но вопрос, судя по всему, более принципиальный, потому что Андрей пишет, отмените уже Конституцию ради этого вашего QR-кода. Ведь вы же слышите, люди говорят о чем-то другом.
Я этим людям отвечаю, что как раз Конституция наша, Российской Федерации, пишет о том, что высшей ценностью является жизнь и свобода человека. Антиэпидемиологические меры являются защитой жизни людей. Это главное требование нашей Конституции. И меры государства по борьбе за вашу жизнь и здоровье вытекают из Конституции, а не противоречат ей.
Хорошо.
Вы неправильно понимаете Конституцию, и вы неправильно толкуете Конституцию. Жизнь человека по Конституции – высшая ценность.
Смотрите, а вам...
В советское время, которое сейчас все так любят вспоминать, вообще никто не спрашивал. Я вот был советский школьник, меня в спортзал заводили и кололи.
Нет, смотрите.
Мы говорим, а что колем, не твое дело.
Не твое дело,
вот
да.
Вот именно.
Но теперь-то времена другие, поэтому вот вы сейчас только что рассказали все это, а Андрей, которого я цитировал про Конституцию, он в ответ вам говорит, ложь.
А я ему говорю, ложь.
И
слово
дальше.
Слово против слова.
Ну да.
А дальше есть государство, которое отвечает за то, чтобы народ не вымирал. А у нас сейчас народ вымирает больше, чем в 90-е годы. Из-за коронавируса. Знаете, Юрий, цифру... вот эти миллион избыточных смертей. Знаете, какая доля из них корона?
Большая.
92%.
Большая, да.
Из миллиона 92%. 900 тысяч – это корона. Поэтому ложь – это вы говорите ложь. А я говорю правду, потому что Конституция требует от государства защиты жизни людей. Мы это, кстати, обсуждали и по аварии на шахте. Высшая ценность – это жизнь людей. И если ради жизни людей требуется идти на какие-то непопулярные меры, я как политик вам говорю, надо идти на эти меры, потому что мы спасаем жизни людей.
Так, новые власти Германии обещают внести изменения, это следующая новость, и я тоже хотел бы, чтобы вы ее прокомментировали, обещают внести изменения в закон о гражданстве и миграции. Как сообщается, в планах у, еще раз, это новые власти Германии.
Это новое правительство.
Сегодня Меркель, кстати, уходит вечером окончательно. Так вот, в планах у них ввести безвизовый режим для въезда в Германию для граждан России моложе 25 лет.
Класс.
Вот.
Мы уже не попадаем.
Это-то понятно, я сейчас про другое. А говорят, что не только Германия, скорее всего, собирается идти по такому пути, но, грубо говоря, у нас украдут молодежь.
Да?
А что с этим делать?
Да кошмар. Они действуют цинично и правильно. Они действуют цинично и правильно, потому что у нас по-прежнему замечательное образование, кто бы что ни говорил. У нас замечательные университеты, кто бы что ни говорил. У нас готовят замечательных толковейших специалистов, ничуть не хуже, чем в мире. И на халяву заполучить несколько десятков, а может быть сотен тысяч наших молодых ребят, которые с отличным образованием, с языком, с языками из профессии приедут и будут поднимать немецкую и европейскую экономику, прекрасно. Что нам с этим делать? Нам надо развивать свою экономику, то, чего у нас нет. Нам нужно создавать рабочие места, нам нужно не гнобить меньшинство, нам нужно не гнобить оппозицию, нам нужно не гнобить, не бить людей дубинками на мирных акциях протеста, потому что...
Подождите.
Одной из причин отъезда... Две причины отъезда, Юра, две причины отъезда. Первое. А люди смотрят, где больше перспектив с точки зрения карьеры, там, заработка и так далее. Там больше, чем у нас. И второе – это некомфортность жизни в стране. Там, по разным причинам. Медицина, политические репрессии, избиения на митингах. Пока мы в своей стране не запустим экономический рост и защиту свободы, молодежь будет уезжать. И что сделали немцы? У них демографический кризис такой же, как у нас. У них падает рождаемость. У них сокращается население. У них едут мигранты из Сирии, Афганистана, Ливии, там, Иордании и так далее, Палестины. А у них есть возможность открыть калитку в Россию и получить европейских молодых образованных людей, которые будут работать и поднимать экономику и работать на их мощь.
Они
запретить там из-за границы не сможем.
Почему?
Андрей же против того, чтобы мы нарушали Конституцию. И я против. В Конституции записано свобода въезда-выезда. В Конституции записано свобода въезда-выезда.
Подождите, а
я
где...
Я за Конституцию.
А где в Конституции написано, что виз на выезд не может быть?
В Конституции написано свобода въезда
свободно
и выезда.
Свободно выезжай. Ну,
то, что вы говорите, противоречит Конституции. Виза на выезд... ограничивают свободу на выезд, а это прямое нарушение Конституции. Поэтому не получится нам забор построить, это нарушение Конституции. Либо надо опять менять Конституцию. А вот изменить жизнь в стране – это единственный способ избежать массового бегства молодежи.
Но это войдет в противоречие с волей многих граждан.
Что войдет?
Ну вот вы, то, что вы сказали, то, что надо изменить... Мы за Конституцию проголосовали.
Да ладно. Люди не хотят экономического роста, люди не хотят свободы.
Нет, роста-то они хотят.
Я не верю в это.
А свободы? Разной свободы.
Ну, согласен, здесь мы расходимся. Но еще раз повторяю, немцы действуют цинично и грамотно. И, скорее всего, они получат то, что хотят. Они получат приток отличных молодых специалистов, которые будут работать на их экономику. А мы потеряем. Мы будем еще беднее, мы будем еще хуже развиваться.
Так, про потерявших или про потерявшихся. Моргенштерн стал самым популярным исполнителем у граждан России. Это важно. Говорят, что Моргенштерн теперь не в России, потому что были определенные высказывания Бастрыкина. Бастрыкин наверняка не говорит просто так. Значит, у него есть какие-то доказательства. Если верить Бастрыкину, то Моргенштерн продавец наркотиков. Если верить Spotify, то он же самый популярный исполнитель у граждан России. Что с этим делать?
Начну с признания. Я не знаю, кто такой Моргенштерн.
Спасибо.
Не видел, не слышал, понятия не имею. Вот честно, вот опять-таки, молодежь, простите меня. Вот я вот Виктора Цоя знаю.
Но это какой-то исполнитель, неважно.
Хорошо. Смотрите, вот тоже к тому же, да. Уехал, да, у него миллионы поклонников, как я понимаю, да? Какой это сигнал для миллионов поклонников?
Ну, если он самый популярный исполнитель.
Валить. А тут Германия открыла калитку. Ровно это иллюстрация того, о чем я говорю. Перестаньте кошмарить блогеров.
Подождите,
рэперов.
А если эти блогеры или рэперы на самом деле нарушают законы?
Да чушь собачья. Ну, как музыкант может быть торговцем наркотиками? Вы о чем?
То есть...
Ну, мы что, не знаем, кто наркотиками торгует и кто их крышует? Силовики. Причем тут Моргенштерн? Я не знаю, кто это, опять-таки. По-моему, это полная чушь, абсолютная. Это музыкант, как я понимаю. Как он может быть торговцем наркотиками? Когда ему торговать наркотиками? Он пишет альбомы, снимает ролики и собирает стадионы. Какие
Хорошо.
Наркотики?
А если...
Это чушь собачья.
А это если как он раз... пишет, вот... и то, да. что он пишет, помогает продвигать эту культуру? Ну, то есть не буквально торгует.
Нельзя за полунамеки никого сажать и наказывать.
Хорошо.
Поймите, уголовное преступление, в принципе, лишить свободы в свободной стране можно только за тяжкое... нарушение, которое связано с опасностью для жизни, здоровья и так далее. Полунамеки – это не повод для того, чтобы сажать. Еще раз повторю, история с Моргенштерном и с сотнями других людей, которые уехали по разным причинам, это все создает атмосферу валить, особенно среди молодежи. Все опросы это подчеркивают.
А теперь там еще и будет медом намазано.
А да, там еще сейчас... И не просто будет медом намазано, а не без визы. Он сел в Шереметьево, долетел до Берлина, его там, ну, не скажу с ковровой дорожкой, но он там нашел, так сказать, своих однокашников, которые уже уехали, там, родственников, друзей, устроился на работу и поднимает европейскую экономику. Нам это зачем?
Тем более, что, если верить сообщениям из Германии, то новые власти собираются еще изменить закон о гражданстве, согласно которому иностранец может и немецкое гражданство получать вторым.
Так вообще тогда ломануться.
Так, зачем вы это говорите? Алексей Ефремов пишет, лучше такое не популяризировать. Я вот услышал...
Я не популяризирую, я возмущаюсь, наоборот.
Нет, он говорит о том, что нельзя говорить о том, что в Германии для 25-летних будут новые возможности.
Вы меня спросили, я ответил.
Хорошо, ну вот говорят, не надо даже об этом говорить.
Да все равно узнают, слушайте. Ну это сейчас уже... у меня и Facebook есть, и Twitter есть. Это сейчас уже и Telegram-каналы, это везде уже пошло, понеслось, пошумело. Уже люди с флагами ходят.
Слова. Ольга тут пишет, за прославление Гитлера сажать нужно. Это же только слова.
Конечно. За прославление Гитлера сажают и в Израиле, сажают и во Франции, сажают и в Германии. А вот в Америке не сажают. То есть там настолько вот они, у них конституция вот эта конца 19 века настолько свободная, что там даже есть нацистские сообщества со свастиками, их не сажают. Но Америка — это отдельная история. А в Европе сажают, потому что Гитлер — это самый кровавый преступник в истории человечества. Гитлер унес жизни 27 миллионов наших граждан.
То есть за какие-то слова можно
посадить? Однозначно. За призывы к насилию, за разжигание межнациональной розни, за оправдание Гитлера — однозначно. Потому что это уже не полунамёки, а то, о чем мы говорили, да? Это конкретный состав преступления.
Тогда смотрите, возвращаясь к тем, кто выступает против вакцинации, они ведь проводят параллели. Они же называют попытку введения QR-кодов фашизмом.
Да чушь собачья.
За это тоже надо посадить?
Ну какой? Ну, фашисты сжигали людей в печах. Фашисты расстреливали в Бабьем Яре. Фашисты устраивали еврейские гетто. Фашисты травили миллионы людей в Освенциме отравляющим ядом циклон. Вакцинация — это защита вашей жизни и здоровья. Как это вообще можно сравнивать? Это, с моей точки зрения, это бла-бла-бла. Это просто вот набрасывание, извините, дерьма на вентилятор.
Но не преступление.
Что?
Вот такое сравнение.
Нет, не преступление.
Хорошо.
Однозначно. Нет, люди имеют право говорить, и люди имеют право возмущаться. И вакцинации, ради бога, и QR-кодами, ради бога. Это надо убеждать людей, но никого не сажать.
Ну, проводить аналогии с фашистами. В этом смысле.
Это чушь, но за это сажать нельзя.
Хорошо, да. Попрошу вас надеть наушники. Давайте. У нас совсем немного времени, что называется, заговорились. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Добрый день. Спасибо за Владимиру Александровичу.
Вопрос, у нас очень немного времени.
За компетентный подход. Владимир Александрович, рад вас слышать на радио «Говорит Москва». Вот, и просьба к вам такая. Посмотрите, алло.
Да, слушаем.
Посмотрите, пожалуйста, эфир, очень будет вам интересен за субботу, вот прошедшую.
Не-не-не, давайте вот так не будем. Вопросы сейчас, а не предложение посмотреть какой-то эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, прошу.
У нас самый низкий процесс вакцинирования, сказали вы. Назовите конкретные причины, почему десятки миллионов людей не вакцинируются. Они что, дураки и не хотят жить?
Я не знаю причины. Я слушаю всяких социологов, я слушаю всяких врачей. Социологи говорят о недоверии государству, о том, что если начальство за спутник, значит, врут, о том, что наука наша развалена и сделать хорошую вакцину не могут.
Но в бывших советских республиках тоже так очень низкий процент.
Так везде. А вы посмотрите Польшу, а вы посмотрите Венгрию. А вы посмотрите, Болгария. Вот что интересно, Юр, может, у вас есть ответ? У меня нет ответа. Почему весь постсоветский мир против вакцинации? А, кстати, во Франции 25% категорически против.
Равно процент больше тех, кто
конечно,
говорит «за».
Вот я не знаю, я бы ответил, но у меня внятного ответа нет. Я не знаю, почему на всем постсоветском, посткоммунистическом пространстве такой негатив. Может быть, это связано с недоверием государству.
Может быть, раньше заставляли, и поэтому теперь
может,
никто не
этого,
хочет,
что раньше принуждали, а сейчас никто не хочет, чтобы его к чему-то принуждали.
Спасибо. 7373948, слушаем вас.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, я бы хотел заметить, что господин депутат немножко лукавит в той части, когда разговор шел про ответственность собственников. Потому что собственник не ставит никаких своих подписей на проектах. Я вот там сейчас веду стройку. И, например, на примере пожарной безопасности государство выдает компаниям специальным лицензии, которые дают право этим компаниям организовывать пожарную безопасность. Собственник эту компанию нанимает. И если эта компания лицензирована, то какие вообще могут быть вопросы?
То есть он не должен об этом думать, он за это деньги платит, Владимир Рыжков.
Не согласен. Шахта, повторюсь, это объект повышенной опасности. И если ты собственник, ты должен отвечать за то, что там происходит. В том числе отвечать как физическое лицо. Это я, моя позиция твердая, я не буду с нее сходить.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Москва.
Да, прошу. День.
А сегрегация по признаку ты кодирован, не кодирован, это как? Это не фашизм? Разделение людей на черных и белых, это не фашизм?
А это разделение людей на черных и белых? Вы не видите разницы?
Когда у них была сегрегация.
Еще раз, а вы не видите разницы?
Я не вижу никакой разницы.
Хорошо, Владимир Рыжков, прошу вас.
Никакой сегрегации нет. Это ваш личный выбор. Если вы не хотите ходить в театр, на концерты, на футбол, у вас всегда остается возможность пойти в магазин «Магнолия» купить молока или пойти в соседнюю аптеку «Столичка» и купить себе аспирин, никто вас не дискриминирует. Вы в данном случае сами выбираете, каким набором возможностей вы хотите обладать. Этот же принцип работает во Франции и в других странах, где введены вот эти, как они говорят, пассы, ну, то есть фактически пропуска, да? Это ваш выбор. Не хотите вакцинироваться – не хотите иметь QR-код, вас никто не выгонит из магазина, из аптеки, просто возможности ваши будут ограничены. Потому что вы можете потенциально представлять опасность для окружающих.
Владимир Рыжков, депутат Московской городской думы, он был сегодня гостем программы «Умные парни» радиостанции «Говорит Москва». Я благодарю вас. Спасибо.
Огромное спасибо вам и слушателям.